«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Минувшие выходные на Украине были омрачены драматическими событиями в Мукачеве, где силовые структуры, центрального подчинения столкнулись, как некоторые говорят, с боевиками, а может быть просто с бойцами правого сектора. Правда, часть политиков считает, что эти события излишне раздуты и искусственно нагнетаются. Поэтому о том, что случилось в Мукачеве, мы сегодня поговорим с представителями разных точек зрения, общественным активистом Валерием Семененко. Добрый вечер, Валерий Фокович.
Добрый вечер.
И украинским политиком Николаем Левченко. Здравствуйте, Николай. Давайте, Валерий Фокович, вы уже начали мне рассказывать вашу точку зрения. Давайте я пока буду, так сказать, вас слушать, вам слово.
Ну, собственно, я, как и вы, как и все остальные, узнал об этих событиях из средств массовой информации и после ознакомления с некоторыми версиями, то есть не с некоторыми, а со всеми версиями, ведь там версии предлагают, значит, с одной стороны, правый сектор свою версию выдвигает, выдвигает свою версию Министерство внутренних дел Украины и вообще официальные органы, выдвигают свои версии также народные депутаты Виктор Балога или Балога, ну, это не важно, и Михаил Ланя. Они сейчас оба действующие народные депутаты. Они тоже выдвигают свои версии. Конечно, эти версии отличаются друг от друга. Вот, и они, в общем-то, зависят от того, кто их излагает.
Вы какой придерживаетесь?
Я придерживаюсь версии такой, что, к сожалению, перед государством много неудобных вопросов сейчас поставлено. Первый вопрос. Государство должно выяснить, каким образом оружие, которым пользовался правый сектор, за 1600 километров от зоны АТО, они якобы там, не якобы, а часть из них принимали участие в войне, в операции, в антитеррористической операции, каким образом это оружие оказалось на Закарпатье? 1600 километров.
Да,
в то же время предводитель правого сектора Дмитро Ярош дал такое распоряжение, что ни в коем случае не вывозить оружие самостоятельно и самовольно из зоны антитеррористической операции. Это первый вопрос. Дальше, второе. Параллельно с этим же, это под вопрос. Второй под вопрос. Государство должно в конце концов начать исполнять свои непосредственные функции и научиться держать под контролем те подразделения, которые оно само создало. Ну, допустим, нельзя полностью сказать, что государство создало правый сектор. Он большей частью может быть вырос
стихийно,
сам,
да.
Но тем не менее
скорее
государство...
Это правый сектор захватил государство.
Можно так сказать.
Ну, я бы так не сказал. Я бы абсолютно так не сказал.
А у нас, кстати, какие организации из этих принято считать экстремистскими по российскому законодательству?
А, правый сектор.
Давайте оговоримся, чтобы просто знали наши телезрители.
Официально запрещен в России правый сектор.
Но упоминать его можно так с приставкой, что считающийся в России...
Да, это обязательно. Да.
Запрещенный в России.
Да, запрещенный, деятельность правого сектора запрещена в России.
А тогда, Валерий Фокович, вы уже высказали, вот теперь я вижу, Николай уже созрел для того, чтобы свои контраргументы вам сказать, пожалуйста.
Но это я не все сказал,
да, я знаю,
потом
конечно.
Продолжу.
Да, ну, во-первых, по поводу вывоза оружия. Никто оружие с зоны АТО на Западную Украину не привозил. Вы вообще забываете о том, что впервые первые были разграблены с помощью штурма, воинские части, где была масса оружия огнестрельного, автоматов Калашникова, крупнокалиберных пулеметов, роздано населению, это как раз началось все на Западной Украине,
да,
во время Майдана.
Верно.
И там было первое скопление стволов, которые вообще на балансе у армии были. Это не просто оружие, которое там сотрудник потерял, это пистолет Макарова или ТТ. Это крупнокалиберные пулеметы, это гранаты, это гранатометы. И все это оказалось на Западной Украине. И с помощью этого делали Майдан. И потом это оружие уже с Западной Украины везли в зону противостояние на Востоке. Поэтому, может быть, оно даже и не возвращалось, оно там и было. Во-вторых, тут же речь идет не просто о каком-то контрабандном, провезенном или спрятанном оружии. Здесь, в центре города, на границе с Европой, джип, на котором на крыше стационарно установлен пулемет. Это такая картинка вот из Никарагуа или из Сомали.
Из Гаити.
Вот. Ну, такие вот страны с неустойчивым, скажем, политическим строем, где нарушена монополия государства на применение силы. И если бы не было вот этой перестрелки, если бы не было применения гранатомета, то, конечно, вот этот труп, который они затаскивают в багажник, возможно, эта история так бы и ничем и не закончилась, и все бы забыли про это. Но в стране происходит агония, похмелье вот этого политического союза, такого брака, который состоялся на Майдане. В чем сегодня проблема? Что мы пожинаем? Какие плоды? Чтобы было понятно вот, для российских радиослушателей, для аудитории «Радио Свобода», на Майдане состоялся такой некий союз Болотной, условно, и Манежной площади. Либералы, вот такие, большей части интеллигенция, воспользовались услугами экстремистов-радикалов, чтобы свергнуть режим Януковича, который их не устраивал, по различным точкам зрения. А теперь происходит агония этого брака, неравного союза. Теперь, получается, они друг друга уже не устраивают, потому что с одной стороны этих либералов подвинули, они же сегодня не у власти. Вот сведомые украинцы оказались на обочине сегодня политической системы. У власти остались те же, кто был и при Януковиче.
Борьба за власть
и Порошенко,
всегда бы даже
и Яценюк, и Турчинов. Все
расклада.
Они друг друга меняли. А радикалы, они делают то, что привычно делать им. Они занимаются самовыживанием с помощью физической грубой силы, с помощью оружия. И вот сегодня филиал правого сектора в Мукачево, который переведен был на хозрасчет, он занимается самообеспечением. А какое самообеспечение? Они крышуют уже больше года контрабанду, они взяли под контроль несколько предприятий, и вот это выясняют отношения сегодня две группировки. И это переросло, конечно, вот в стрельбу, в гибель мирных жителей. Мы же еще не знаем до конца всей правды, сколько человек погибло, почему вышли из окружения боевики с оружием. И самое, наконец, главное, вот сегодня один из моментов истины, противостояние Яроша, вот такого вождя группировки, и Порошенко, который пытается в Европе выглядеть демократом, который пытается вернуть государственную власть в стране. И вот интересно, кто из них все-таки победит. Но на самом деле сегодня похоже, что проигрывает Порошенко. Потому что все-таки боевики эти вышли из окружения, уже очевидно. Вот его призывы кого-то разоружить, но при этом еще наказать силовиков. Он сегодня пытается играть на две аудитории. Он прекрасно понимает, что у правого сектора есть определенная аудитория в стране и симпатики. Он пытается и не нарушить отношения с ними, не потерять там популярность. И в то же время оставаться еще какую-то попытку еще сделать, остаться государственным деятелем, показать, что таки есть государство, а не Ярош всем командует. Это шпагат, вот на котором, вот как Волочкова показывали фотографию на яхте, на шпагат села. Вот да. У Порошенко сейчас даже жестче шпагат. По швам трещит все.
А напомните, Николай, какие такие лакомые активы вот в Закарпатье? Я знаю, что Закарпатье граничит сразу с четырьмя, по-моему, странами Восточной Европы.
Они помогают европейцам, вот сейчас у них кризис в Европе.
Да.
И они европейцев снабжают дешевыми контрабандными сигаретами, которые производятся преимущественно, кстати, в том числе и в зоне проведения АТО. И эти сигареты контрабандой вывозятся в Европу.
Ну, так и вот этот бизнес, контрабанда, да?
Да, этот бизнес, он всегда был под контролем вот различных преступных группировок. И поскольку сегодня правый сектор самая сильная группировка, у них оружие, у них реальная сила, у них даже моральное право. Вот мы, дескать, войну там ведем, мы страну защищаем. Поэтому вот они самые сильные, они это контролировали. И, конечно, есть старые группировки, которые до этого с этого жили, зарабатывали. Это конфликт, безусловно. И милиция, которая все это крышевала. А теперь они говорят, платите нам, не платите ментам.
Валерий Фокович, похоже ли, что вот идеология только прикрывает вот сугубо бизнес-интересы?
Ну, я бы не сказал, что это
Николай
полностью...
как свел к тому, что там
не,
просто...
Не, я понял Николая, но он, в общем-то, немножко передергивает, честно говоря. Во-первых, не правый сектор совершил Майдан и революцию достоинства, а революцию достоинства совершил украинский народ. Да, правый сектор там присутствует. Но правый сектор, поймите, вот выборы в Украине показали, какое влияние имеет правый сектор среди украинского населения, среди украинских избирателей, среди украинского народа. Они набрали где-то процент всего лишь. И большой поддержки правый сектор среди, это я могу авторитетно и сознанием дела заявить. Я сам из Днепропетровска был на выборах, знаю, как население украинское относится к правому сектору, к таким радикальным националистам. Хотя я сам считаю себя националистом, так? Но я не радикальный националист. Я такой же националист украинский, как Путин называет себя русским националистом. Точно такой же. Абсолютно. Поэтому...
Я такого что-то не слышал от Путина, чтобы он себя называл националистом.
Ну, тогда наберите Путин, русский националист и прочее, и вам выскочит сразу, как
он себя называет. Ну, он там как-то объяснял, что это хорошее, мол,
себя называет
слово хорошее испоганили, да, да.
Русским националистом. Вот. Это общеизвестный факт, в общем-то, и чего останавливаться на этом. Поэтому это первое. Второе. Значит, я сказал, боевики большой, да, они... сегодня организованы.
То есть вы так стесняетесь вот своего вот этого статуса националиста и пытаетесь прикрыться авторитетом Путина,
нет,
да?
Нет,
да, а зачем вы Путина сюда приплели?
Не, ну просто чтобы, Валерий Павлович, чтобы вы неправильно поняли.
Чтобы меня правильно поняли, а то меня сразу...
Что он не экстремист? Что?
Ярлык экстремист, бандеровец и тому подобное.
Ведь вы это у вас не лично там на Украине, вы знаете, так как говорится.
Россиян бандеровец это уже совсем где-то...
Как у вас среди украинцев.
Но вы же с симпатией относитесь к Шухевичу, к Бандере. Это же так,
ну,
для
давай,
вас.
Давайте мы сейчас разбираем.
Николай, давай разберемся. У нас называется, что случилось в Мукачеве.
Я не стесняюсь. Я не
и пытается сразу
симпатии,
с Путиным прикрыться.
Валерий Фукович, наша аудитория,
да,
знает, он может уже тут не рассказывать о себе.
Бандеру, как я отношусь, это совершенно...
Давайте.
Об этом мы отдельно поговорим.
Какая там доля процента идеологии и процент бизнес-интереса в этом конфликте?
Я бы сказал, что, конечно, там переплетение... Во-первых, со стороны правого сектора где-то 50-50. Там много идеологии, потому что они, в принципе... Большинство из них это действительно патриоты
бескорыстные,
Украины.
Бескорыстные,
да. Да, бескорыстные патриоты Украины. Но, естественно, вся логика развития украинского государства за 20 лет, когда все прогнило, и когда за год после революции ничего кардинально не было изменено в плане искоренения коррупции, крышевания и всего прочего, приводит к тому, что даже отдельные элементы или отдельные личности или группы из правого сектора также примыкают к этим делам. То, что сейчас это государство шатается, нет. У украинского государства, того же Порошенко, достаточно сил покончить из этого. Но Порошенко прекрасно понимает, что не все, а далеко меньшая часть правого сектора именно стоит на таком пути вот пагубном. Поэтому он пытается все-таки, как говорится, это дело урегулировать. И, естественно, те люди, которые не подчинятся закону, они будут обезоружены, и сил у государства для этого хватает. Они сейчас изолированы, но вот мой... коллега Визави говорит, он все знает. Я, например, жду расследования. Кто? Вот говорят, что главные виновники это Виктор Балага и Михаил Лаланя. Что они крышуют эти потоки. Они, как говорится, борются и конфликтуют за эти потоки. Может быть так. Как была причастна к этому милиция? Наверное, была причастна. Поэтому сейчас я не могу заранее говорить какие-то конкретные выводы. Да, история скандальная. История получила очень большой резонанс. Но мне кажется, что украинское государство способно сейчас, имеет потенциальные возможности, имеет желание к самоочищению и борьбы с коррупцией. Угу. Вот это самое главное.
А почему, вот, Николай, почему появились сразу претензии правого сектора к министру Авакову?
Вот Валерий Фокич, да?
Да.
Правильно. Вот рассуждает сейчас так вот, как, знаете, в советские времена главный редактор «Стенгазеты» на Уралвагонзаводе, который, с одной стороны, хочет и рабочим что-то донести, а с другой стороны, на него партком давит. Вы же говорите абсолютно... Здесь аудитория, в основном люди, которые занимаются умственным трудом. И они думающие. И все понимают прекрасно. Зачем вы наводите тень на плетень? Ну, Балога выясняет отношения с этим вторым Ланем. Тут вообще аудитория не понимает, кто эти два таких народных депутата. Вопрос в том, что сегодня тот, у кого есть деньги и потоки финансовые, он нанимает на работу эту группировку «Правый сектор», и они отрабатывают задачу и участвуют в разборках. Это бригада.
Я говорю даже то же самое.
А рассказывать о том, что
я
там среди... Я же вас не перебивал,
говорю.
Извините.
Я не перебиваю.
Я же вас не перебивал. Да. А рассказывать... что там есть патриоты, да. Ну, вы понимаете, мы четко все понимаем, весь мир осудил агрессию фашистской Германии. Но любой здравомыслящий человек понимает, что среди армии вермахта 1, 2, может быть 100 человек встретились, которые, ну, действительно не причастны к преступлениям нацизма, а, так сказать, выполняли приказ и, может быть, даже искренне верили в Германию. Но это же не оправдывает в принципе преступления нацизма. Правый сектор пользуется нацистской, не националистической даже, а нацистской символикой и идеологией. Равно как и батальоны Азов, и это на Западе признают.
Конкретно.
Поэтому.
В чем нацизм
и именно
проявляет?
Вот, именно,
в чем?
И именно это.
В чем нацизм их проявляет?
Да, их нацизм проявляется в том, что батальон Торнадо, к примеру, занимался групповым изнасилованием мужчины.
Это то же самое, что вот это.
И когда люди затаскивают труп.
Батальон Торнадо сейчас арестован, командир батальона.
Так и правый сектор также арестуют. И дело абсолютно не в этом.
Определенную часть арестуют.
Послушайте, и революцию делали в 1917 году не народ Российской империи, а революцию делали агрессивно настроенное, хорошо организованное меньшинство, которое при этом было профинансировано из-за границы.
Вы в феврале имеете в виду или в октябре?
Я в октябре имею в виду.
А, потому что в феврале женщины были безоружны.
Я говорю про октябрь. Я говорю про переворот октябрьский.
Да.
Вооруженный переворот.
А вот в феврале сделал народ.
И то же самое было
Николай,
и здесь.
Но после этого была гражданская война несколько лет. И
вот
почему,
вот и в Украине,
почему русские люди...
Вот и в Украине сейчас
всего,
идет
Россия,
гражданская война.
Народ
только гражданская война.
Ленина.
Ну давайте,
почему?
Чтобы мы базар не устраивали.
Хорошо.
Я же вас выслушал.
Давай,
да,
ну, Николай, ну вы хорошо подвели.
Значит,
что началась гражданская война.
Нормально. У нас идет гражданская война в стране. Никакая не АТО. Только война это идет не между белыми и красными. А война это идет между петлюровцами и махновцами. И с одной и с другой стороны... орудуют откровенные бандиты. И с одной и с другой стороны преступления против человечности. И с одной и с другой стороны грабят и насилуют людей. Поэтому, и это все происходит с нашей с вами страной.
Захарченко,
поэтому
да?
То, что произошло сейчас на Закарпатье, это прямое следствие переворота вооруженного в Киеве. Когда одна площадь, один Майдан решил судьбу всей страны. Бежный процесс, когда... государство, те люди, которые пытаются выстроить систему, какую бы там ни было, под себя, с которой я не согласен, но они пытаются сохранить у себя власть. Они сегодня начинают бороться и входят в конфликт интересов с теми, кто им помог к этой власти прийти. И это было неизбежно. И вот это сейчас момент истины. Кто же все-таки победит? Ярош совершил очень дерзкий и достаточно решительный поступок, открыв мобилизационный пункт правого сектора под администрацией президента. Вот сейчас вечером последняя новость. Это же очень решительный шаг, потому что если у этого пункта будет очередь стоять, то это явно моральное психологическое давление на президента. Если же журналисты покажут этот пункт пустым, что к нему туда никто не идет, это безусловно проигрыш Яроша. Это его банкротство, политическое банкротство. Пока еще политическое. Поэтому вот посмотрим, чем этот конфликт закончится.
А как вы сами считаете?
Мне кажется, что с учетом того, что все-таки я ожидал, что начнется давление в прессе вот на то, что этот правый сектор вступил в неравную схватку с коррупцией. На самом деле я ошибался. Украинская журналистика сегодня на 70% все-таки преподносит это как попытку криминального передела, потому что явно, ясно, очевидно, что с крупнокалиберным пулеметом на крыше приехать бороться с коррупцией. С коррупцией борются, если у вас есть факты, на Ланя, на Балогу.
Да.
Выходит Ярош в парламент на трибуну, делает заявление, передает все прокуратуру СБУ, и именно публичность становится залогом успешного расследования. Если же это сделать невозможно, тогда нет государства. Тогда это просто страна, территория, которая находится под контролем Торнадо, правого сектора, Азова, Донбасса, неважно. Сегодня накрыли Торнадо за зверство, издевательство. Но вы вспомните, как вчера, точнее год назад, интеллигенция в Киеве собиралась в вот такие группы волонтеров, обрисовывала цветами национального флага заборы и столбы, а в это время журналисты называли всех, кто воюет в АТО, патриотами. А сегодня выяснилось, оказывается, патриоты занимались групповым изнасилованием мужчин, совращали детей, грабили. Но это все высказал зампропов.
Это торнадо.
Да, Николай,
давайте. Не надо так, уши
нашивка, совсем. Нашивка батальона Азов. Там нарисован волчий крюк. Это тот же самый символ, который был на дивизии СС вермахта, танковая дивизия СС. Ну как ошибаюсь, посмотрите. Ну, так.
Зачем я смотрел вы, эту вы же... символику. И...
Ну значит очки купите, все, если все, вы не видите.
Все символики, они чего-то отражают, правильно.
Валерий Фокович, вот, давайте сейчас напомним, да, ну, что как? У нас Николай.
Подождите.
Да я с вами
командир
согласен.
Торнадо четырежды судимый, в Торнадо все судимые.
Правильно.
Командир Азова делает заявление о том, что их миссия – очищение, борьба за чистоту белой расы. Ну о чем вы говорите? Но командир Азова делает такое заявление в СМИ.
Торнадо, так, правильно. А насчет Азова вы что-то...
В Конгрессе Соединенных Штатов заявили, чтобы Азову не помогать, не оказывать помощь, поскольку они неонацисты. Это решение принято не просто выступление депутата, а Конгресс США проголосовал за то, чтобы исключить Азов.
Какая численность вооруженных сил Украины? Какой процент это торнадо? И если вы так говорите,
это будет вопрос риторический.
Сколько они всего? И украинское государство делает соответствующие выводы и предпринимает соответствующие шаги для преодоления
Я говорю о том, что те, кто сегодня себя представляет как украинское государство, воспользовались, чтобы прийти к власти, как раз вот этими торнадами, азовами и правыми секторами. Все, и
давайте,
сегодня являются
хорошо,
заложниками.
Сделаем,
хорошо,
да, все, брейк. Да. Значит, брейк. Напомню, что в эфире программа «Грани времени». Обсуждаем тему, что случилось в Мукачеве. И сейчас вот пришли к тому, что фашистская символика. Дайте, Валерий Фокович, вам слово. Парируйте. Что Николай сказал, что крюк какой-то. По-моему, никакого.
Да никакого крюка там нет. Да, действительно, когда... Это естественно, абсолютно, что в такое
буреломное... А для меня это дико.
Буреломное время появляются такие, как торнадо. Да, это недостаток. Да, но когда в Украине не было год тому назад вообще армии, когда министр обороны Украины Лебедев сейчас живет на Рублевке, какую он мог создать армию? Какую? Когда ФСБ ходило по СБУ по коридору и командовало, абсолютно всем руководило. О чем вы говорите? Когда 90% СБУ было оттуда просто выкинуто, потому что это были просто... В лучшем случае это были саботажники, а в худшем случае это информаторы, которые поднимали трубку и в Москву звонили, и все докладывали, и спрашивали указания. О чем вы говорите, когда с нуля фактически создана украинская армия? И добровольчики батальона, они внесли свою лепту тогда, но не всегда так получается, потому что люди есть люди. И в добровольческих батальонах оказалось очень много мусора.
Да, Николай, мы помним, что даже Ленин...
и тому подобное.
Валерий Фокович, напомню, что даже Ленин заключил союзы с бандитами, чтобы бороться с белыми. Так что это тут допустимо.
Но главная идея в том, что не правый сектор победил на Майдане. Революцию достоинства сделал украинский народ. Это главный... Главная основа всего этого дела. И Майдан выдвинул те лозунги, которые нужно осуществлять, те требования, которые надо. К сожалению, целый год, я не знаю почему, то ли не хватает политической воли, то ли умения не хватает, то ли война мешает, но пока что туго идут эти
результаты.
И вот эти все...
Издержки, да, мы
издержки,
их
они
пожинаем, да. Слово Николая Левченко.
И будут.
Значит, ну, во-первых, я все-таки продолжаю настаивать, и любой, кто заинтересуется, войдет в интернет и посмотрит. Нашивки у батальона Азов и у танковой дивизии СС,
это издержки переломного времени, Николай, не надо.
Это не издержки, это преступление. За этими нашивками стоят преступления нацизма против человечности. Это не издержки. Преступление гетто, уничтожение евреев, уничтожение народов и нацизм – это не издержки, извините меня. Что касается вот того, что вот реформы не идут и вообще тут что произошло с СБУ и так далее. И что происходит сегодня с украинской государственностью. И насколько, какую роль сыграли вот эти батальоны в становлении новой государственности и вот этого переворота революции.
Давайте.
Значит, разница вопрос. Наша с вами в том, что вы старый скрытый большевик-бунтарь. Еще и к тому же замешанный на национализме, нацизме. Вы все хотите через кровь, через разрушить все до основания, а затем с чистого листа строить. И вы при этом говорите о том, что вот вы хотите европейский такой путь, видеть вот Украину европейской. Это Европа все уже этим переболела, пережила. И, кстати, наиболее зажиточная и стойкая часть Европы, как Британия, она сумела это пройти наиболее безболезненно. Оливер Кромвель, при этом потом осталась и монархия, ограниченная конституцией. Вот. Франция в крови утопала, да, там жестче это все было. Германия мягче. Так вот, я как раз настоящий европеец. Я как раз хочу, чтобы мы это все проходили, этот путь. Мягко, без крови, без страданий людей. Без вот этих революций, переворотов. Я не считаю, что для благополучного преобразования страны, для реформ, обязательно нужно прибегать на каком-то этапе истории к насильникам, к убийцам, к услугам их, к просто людям психически. Вы представляете, что это за люди? Я извиняюсь, что для меня это шок. Что это за люди, которые могли групповое изнасилование делать мужчины? Это же эрекция, извините меня, должна быть в этот момент. Это уже психически, это психически люди ненормальные. И, к сожалению, их услугами воспользовались те, кто сегодня пришли к власти. Так вот. Я сторонник преобразований мирным путем. Вы, наверное, человек образованный, выглядите так, читали «Капитанскую дочь» Пушкина. Вот там Пушкина слава, там школе, есть, да, Пушкин. А я читал уже после, я в школе не учил, я на двойке учился в школе, потом почитал. Так вот, там слова есть, что всякие преобразования в государстве тем тверды и долговечней, чем они достигаются путем совершенствования нравов, а не насилием. Пушкин это писал про пугачевский бунт, бессмысленный и беспощадный. Там же ведь выведено, почему это классика, главнейшая мысль вообще существования нашей цивилизации, что да, были перегибы, вырывали ноздри, были пытки, и в общем-то этот бунт назрел, но этот бунт привел к еще более страшным последствиям. Вот в чем суть.
Ну не совсем так.
Янукович подписал документ, который, ну как не совсем так, то вы с нашивками спорите, или с Пушкиным спорите. Янукович подписал документ, в котором выборы были, должны были пройти через 9 месяцев.
Так.
Это было сделано под гарантией министров иностранных дел Франции и Германии. Это был документ, который был закреплен подписью президента. Этот документ озвучили в парламенте, и на этот документ, в принципе, тогда согласилось общество. И потом наиболее радикальная часть, экстремистские группировки во главе с правым сектором начинают несанкционированный штурм администрации президента, штурм парламента, с помощью оружия захватывают власть, и вы мне будете говорить, что это и есть чистого листа.
Но эти договоренности...
Этот лист, о котором вы говорите, он залит кровью. Кровью сегодня на Донбассе. Это привело к потере Крыма, к расколу украинского общества. И теперь как из этого выбраться, мы не знаем. Поэтому прибегать к услугам террористов, экстремистов, я не Ленин. И, кстати говоря, Ленину далеко не симпатизирую. И если вы говорите, даже Ленин считал, что надо прибегать к их услугам, конечно, то для меня он не авторитет.
Нет, он победил же.
Я европеец, и я хочу идти европейским путем мирных преобразований. То, что уже Европа споткнулась, она уже это прошла все. Так давайте учиться на их ошибках. Нам нужно совершенно было другое. А мы пошли путем опять революции, переворотов, крови, и теперь не знаем, как из этого выбраться. А кто нас к этому привел, кто подвиг нас на эти подвиги? Вот он сидит, один из них. И журналисты, которые в парламенте оказались, вот они сегодня пытаются оправдать свое преступление. Ведь журналисты же, они же делали вид, что они объективны. Вот смотрите, Лещенко в парламенте, Наем, подождите, Наем.
Нет, так вы там, скажите это, тогда.
Черновол, они же, смотрите,
каким
как, в чем хитрость? Они писали, как будто, они писали, как будто они независимые. Я сейчас скажу.
Вот какие?
Они писали, как будто это они независимые.
Не то.
Объективные какие? Журналисты. Вот. Вы, я уважаю вас как профессионала-журналиста, но вы при этом не идете в парламент,
не
в Государственную Думу или в Совет Федерации. Вы не берете на себя ответственность возглавлять парламентский комитет. Вы не идете в министры, в правительство. А они все пошли.
Пошли,
те, которые говорили, что они... Ведь журналистика должна быть чистой. Она не может занять одну или другую сторону. Она преподносит информацию, а человек уже разбирается. Почему я люблю «Радио Свобода»? Чистое преподношение информации.
Да.
Я отметаю пропаганду и с одной, и с другой стороны. Поэтому каким образом идти, я еще раз говорю.
Да, да, да.
Был подписан документ,
так,
в котором четко Янукович, так, пошел на перевыборы, так, досрочные, через, так, 9 месяцев.
Так.
Вот, беременность, 9
а
месяцев.
А почему он убежал?
Родился бы новый ребенок.
Убежал,
а
почему?
Мы убили.
Да, Николай, там же были...
Ну, хорошо, он мог в Донецке остановиться.
Он убежал, потому что пошел штурм.
Из Донецка.
Потому что вооруженный переворот
был. Из Донецка мог править.
И, Николай, там были нарушены со всех сторон.
Крыму мог править.
Ну, что их вспоминать?
Он в Донецке пользовался...
Подождите, мы к чему начали? Что в Мукачево трагедия. Что в Мукачево идет логичная развязка ошибок, совершенных на Майдане.
Вот вы считаете,
я это не подвожу, что нельзя было штурмовать тогда, совершать этот переворот. Дальше. Когда уже сбежал он, не сбежал, собрался парламент, и чуть более 230 голосов сместили президента. Это конституционный переворот.
Сместили.
Отстранили от должности. Не было конституционного большинства. Да. Это можно признавать. Это считается нормальным.
Ну что сейчас копаться в прошлогоднем
белье? Прошлое белье привело к сегодняшней,
да,
трагедии.
Вот так и говорите.
Да это не трагедия, приводит. Не надо преувеличивать.
Валерий Фокс, это не вот
трагедия. Это, а для семей, которые гибнут, это трагедия? Для вас
сейчас,
не трагедия.
Мы сейчас говорим
для
о Мукачеве. О Мукачеве говорим.
Я и про Мукачеве.
Мы говорим о Мукачеве.
Там
мы
стрельба.
Начали все правильно. Правильно. И я всегда, я очень часто на телепрограммах выступаю, когда меня вот спрашивают, недавно было право знать, у Романа
Бабаяна.
Бабаяна. Вот, он все время начинает. Вот стрельба. Такое впечатление, что украинская армия стреляет, а те по стойке смирно стоят ополченцы, или как их там назвать. Вот, и все, по ним стреляют. Нет, стреляют и те, и другие. Я не оправдываю ни тех, ни других. Поэтому я всегда говорю, что давайте прекратим стрелять. Вы поймите, из этих 12 пунктов мирных соглашений, вам говорю, всем говорю.
Так я-то не стреляю как раз.
Я
это
знаю,
вы скажите,
что вы, я просто говорю о том, что я солидаризуюсь здесь с вашими словами, что к черту убрать вот эту кровь, чтобы выполнить три пункта Минских соглашений. Прекратить стрелять, развести, потому что вы сами прекрасно понимаете, что все последующие пункты, они выполнены политически, они выполнены не будут ни Киевом, ни ополченцами. Они абсолютно не смогут выполнить эти пункты. Никогда Захарченко, Плотницкий не пойдут на выборы свободные в ДНР, ЛНР. Потому что они не уверены, и Россия вслед за ними не уверена, что они получат
победят,
большинство.
Да.
Понимаете? Они проведут выборы по своим, под дулами автоматов. Свои выборы проведут. Поэтому давайте выполним первые три пункта. Любая человеческая жизнь, она дороже всяких пунктов. Поэтому развести... И все, развести. А потом говорите, не говорите, но не стреляйте, понимаете? И пусть тогда жизнь сама покажет, кто прав,
это
кто виноват.
Это вы националист украинский.
Именно
кому,
я
кому
так говорю.
Сейчас говорите, не стреляйте?
Нет.
Обеим сторонам.
Обеим сторонам. Обеим. Поэтому здесь я
солидарен. А где вы были на Майдане, когда заживо жгли
Берку? Да не был я
вы
на Майдане.
Вы вышли сказать им, не бросайте бутылки с зажигательной смесью сотрудников
Майдан,
правоохранительных органов.
Майдан – это была революция украинского народа. Здесь мы с вами в корне расходимся.
Да. Так вы породили
здесь
этой
мы,
революции и Захарченко, и Плотницкого.
Мы,
это
здесь...
же ваше прямое порождение. Как Ленин породил
Захарченко...
Махно, как Ленин породил Петлюру, так же вы породили
Николай,
Захарченко и Плотницкого.
Захарченко и Плотницкого породила совершенно другая сила, которая находится, к сожалению,
и вооружила их еще,
не
Николай,
в Украине. Ну,
все же.
Вот кто породил
Разве
Захарченко
вооружал
и Плотницкого.
Этими буками, градами.
Его породила сила, которая не находится в Украине.
У них появилась
вот
идея. Ни буки, ни грады ничего не значит. У них идея появилась. Когда
какая
полгода,
идея?
Когда, этих, полгода,
когда их меняли как перчатки, нет, то как... Бородай был, то тот был, то
Гиркин, какой-то.
Гиркин был, то еще кто-то был. Какая может
но
быть
вот
там
давайте,
идея?
Давайте так сделаем. Ну, меня сложно заподозрить в симпатиях ДНР и ЛНР. Ну, весьма сложно, мягко говоря. Но давайте быть объективными. Когда шел Майдан, это же такая красивая картинка. Майдан, торжество свободы и волеизъявления
народа.
Очень красивая
была, да.
Да, но почему-то все деликатно забывают, выводят за скобки, захваты воинских частей на Западной Украине во время Майдана. Решение местных советов во время Майдана. Областного совета Львова, в частности Тернополя. о том, что они прекращают всяческие подчинения центральным органам власти, а это уже сепаратизм. Почему-то забывают эту картинку, которую показали на всю страну. Почему вы зажмуриваете глаза, когда выводят губернатора, плохой он, хороший, и ставят на колени и обливают водой на морозе. И это все под аплодисменты демократической общественности. Вот в этот момент обрушилась украинская государственность. В этот момент уже родился, кто бы он ни был, Захарченко и Плотницкий. Они уже в недрах народа родились. Общественное мнение возмутилось. И нужен был только бунтарь, который укажет на это все пальцем и скажет, да, а теперь давайте такими же методами.
И бунтарь из-за границы
И когда я в Донецке собрал 4000 депутатов местных советов, всех собрали в дружбе, когда Славянск был захвачен Гиркиным. Мы собрали всех депутатов, тогда уже многие жизнью рисковали, чтобы приехать. Мы провели форум «Донбасс без оружия». Мы обратились к Донбассу. Нам не нужно оружие, раз. И второе, я сказал такие слова. Донбассу выходить из состава Украины, это все равно, что выброситься из 10 этажа здания, если тебя не устраивают услуги ЖКХ. Это безумие. Мы не знаем, что нас ждет внизу. Вот тогда, почему люди нас не услышали? Потому что нам сказали, к чему вы призываете? Чтобы мы сложили оружие. А почему вы тогда не замечаете, что было на Западной Украине? Там же все это сделали, и тяжело было спорить.
Но да, там мы не пытались было войны спорить. На Западной Украине.
Да, мы пытались
там
спорить.
Никто ни в кого
ошибка,
не стрелял.
Ошибка ополченцев в том, что они подняли флаг отделения. Если бы они сказали о том, что они берут в руки оружие противостоять Азову, Торнадо, Правому сектору, на их стороне сегодня было бы 90% общественного мнения Украины.
Да, но не было бы поддержки России.
А они, ну, насчет поддержки России, смотрите, батальоны и полки ополченцев, и батальоны и полки Нацгвардии. И с одной и с другой стороны поддерживаются извне.
Так.
В Нацгвардии воюют, есть чеченский батальон, воюют поляки, белорусы воюют,
крымский
граждане России, татары крымские воюют. В рядах ополченцев есть с Бурятии, с Рязани, опять-таки с Югославии приезжают сербы. И с одной и с другой стороны есть очень много авантюристов и добровольцев. Это факт. При этом они все приехали на нашу землю, которая истекает кровью, и воюют до последнего украинца. Но обрушение государственности, я еще раз говорю, я против радикального свержения власти с помощью оружия. Началось зло. С агрессией на Майдане.
Давайте
с того, что происходило на Западной Украине.
Нет, давайте все вам предлагаю попозже. Я хочу сказать, раз вы Ленина не приемлете, вы знаете Джузеппе Гарибальди. Это был вообще...
Я хорошо знаю Джузеппе Гарибальди.
Это был человек, который...
Кумир мой был, я много читал. Но, к сожалению, у него не получилось Италию объединить. Он все пытался отдельно
завоеванные...
Да, но просто
герой, завоеванные... которому стоит в каждом городе памятник. А вы бы знали, какими он методами действовал. И каким он был на морали вообще человек.
Знаете, почему памятники стоят?
Потому что он был...
Нет, потому что он нес идею и так и не успел прийти к власти. Люди не успели пожить под его властью.
Разочароваться в нем, да.
Да, он, потому что он не отвечал за быт, за наличие рабочих мест, за хлеб на столе. Он романтик, закутанный в панчо.
Да.
В панчо. Он же жил в Латинской Америке долгие годы. И оттуда привез эту моду на панчо. И колесил по Италии, завоевывал отдельные территории и всячески пытался их кому-то преподнести под управление. Но реально сам не управлял. Поэтому романтика, поэтому как и Че Гевара. То же самое. Он что, сделал революцию и уехал дальше делать революции в других странах. Остался таким романтическим образом. Поэтому, а Ленин, он получил власть. Ленин уже привел к тому, что государство уже получило, вернее, группировка, которая захватила, получила уже какие-то государственные формы.
Конечно.
И он, естественно, великий человек. Он более умный и великий, чем и Гарибальди, и Че Гевара. Но я говорю о том, что методы, которыми действовали все трое, мне неприемлемы.
Вот это приятно было услышать.
Ну, хорошо,
мы не можем вернуться
к моменту бегство
Видите,
Януковича
насколько,
из
насколько
Украины.
Свободное радио,
что вы предлагаете? Вот скажите, что вот в нынешней ситуации?
Все очень
вы
просто.
Сейчас говорите. Развал. Нет, я считаю, что Украина не разваливается.
Давайте я скажу, что я предлагаю.
Да, что вы предлагаете?
Давайте, Николай, сегодня
первое,
дадим вам.
Это, безусловно, провести реформу по децентрализации власти настоящую, подчеркиваю,
согласен.
Не лживую, которую сейчас предлагает Порошенко,
да.
С правом распускать местные советы, с префектами. Опять-таки, три принципа должно быть в основе этой реформы. Первый принцип – это выборы региональных органов власти в регионе. Люди сами выбирают руководителя региона. Второй принцип – бюджетные трансферты бюджетные отношения закреплены либо Конституцией, либо 300 голосами в парламенте по отдельному закону. Да. О чем это говорит? Что никто, кто бы стал потом премьер-министром или не сформировал правительство, без конституционного большинства в парламенте не сможет вручную управлять финансовыми потоками. Это добавит состязательности экономической, да, между регионами, да, конкуренции. Да. Это приведет к росту бизнеса, да, развитию предпринимательства. И третье, это автономия культурная. Это в том числе автономия вузов, это право на самостоятельную культурную политику.
Да.
Кто хочет русский язык, делает государственным, кто хочет, делает венгерский язык государственным, есть украинский язык, безусловно, как основа. Но право на культурную автономию, на культурную политику самостоятельно. Потому что очень разная Украина, очень разные регионы. Тогда это всех помирит. Когда у тебя есть свобода в твоем регионе и право выбора, тогда ты спокойно живешь в этой стране. Когда все решается в одном городе, на одной площади, на Майдане, а потом говорится, что вот эти 10 тысяч на Майдане, оказывается, это весь народ, то это очень многих обижает и оскорбляет. И самое главное, это сегодня всю гордость свою запрятать, всю гордость свою подальше куда-нибудь запихнуть, провести в Минске переговоры лично с Захарченко и Плотницким, легализовать их, и через год их народ сметет.
Ни в коем случае не
их,
пойдет.
Вот извините меня.
Нет.
Можно я закончу? Да, можно я закончу, чтобы я не выглядел пособником сепаратистов? Давайте, я объясню логику.
Давай.
Вот вы примеры из истории любите, я тоже люблю. Наполеон сказал своему когда-то сыну, что очень важно навязать сопернику сражение на своей территории. То есть, если у тебя доминирует конница, значит, тебе нельзя подходить спиной к берегу реки. Если у тебя у противника, наоборот, доминирует конница, значит, ты его должен выдавить к реке и так далее. То есть местность, гористая местность, лесная местность, конница в лесу бесполезна. В поле она является мощным оружием. Так вот, то же самое и здесь, только выше уже надо мыслить категориями. В чем, где, какая, в какой среде сегодня действительно лидеры и имеют власть вот ополченцы? В среде там, где правит всем сила. Они там непобедимы. Сегодня я не могу приехать и конкурировать честно с Захарченко и Плотницким. Потому что они меня будут убивать, и я должен их, а я никого убивать не хочу. А вот если будет правовое поле в Донбассе, в правовом поле будет честная конкуренция, тогда, может быть, победит Захарченко, может Левченко, может Иванов, Петров, может быть, приедет туда Ляшко со своей партией, Яценюк, или оппозиционный блок победит. И в этом есть успех региона. Поэтому подальше запрятать амбиции и гордость, уйти от стереотипов ради того, чтобы прекратила литься кровь. Пойти на переговоры, дать им то, что они просят, и вывести
Николай,
регион в правовое
Николай,
поле.
Согласен по всем, только последнее.
Я считаю, что самая высшая человеческая жизнь, а не бумажки.
Нет,
дать
только,
правовое поле Донбассу,
только
вернуть туда всех людей и выборы.
Только последнее. Вы поймите, Захарченко и Плотницкий – это не самостоятельные фигуры. И
но
поэтому
вы поедете
Порошенко,
в Донецк, им расскажите самостоятельно.
Да не надо все зачем
мне ехать? Не самостоятельно.
Не самостоятельно.
Но сегодня у них власть, реальная
правильно
власть.
Правильно,
они сидят там в Донецке. Власть,
они сидят в Донецке.
А самостоятельно или нет, это условно.
Ну и кто же с ним?
Порошенко тоже не самостоятельный.
Давайте
он с посольства бегает.
Послушаем новости последние из Мукачева.
Сегодня в мире есть 3-4 самостоятельных человека, чтобы вы знали. 4. Это Барак Обама, Владимир Путин, Ангела Меркель и...
Синь Цзиньпин.
Давайте послушаем последние новости.
Не совсем точно, но действия ведете в верном направлении.
Николай, давайте послушаем новости последние из таможни Закарпатской. Фискальная служба Украины отстранила от работы весь руководящий состав Закарпатской таможни для проведения проверки по фактам коррупции. Для беспрерывного функционирования таможни сформирована группа сотрудников из других регионов. Премьер Яценюк поручил МВД провести расследование фактов контрабанды и злоупотреблений. А вот еще. Неизвестные люди в балаклавах блокировали Харьковский тракторный завод. Здесь прошла акция протеста представителей правого сектора, которые выясняли конечных бенефициаров предприятия. Итак, напомню, что в эфире программа «Грани времени». Обсуждаем, что же случилось в Мукачеве. Как вам вот эти новости, Николай?
Ну, это доказывает то, что, о чем я говорил. Что правый сектор переросла в влиятельную, огромную, не просто организацию, а огромную преступную организацию, которая стремится контролировать материальные ресурсы, которая участвует в разделе, в хозяйственных спорах крупных предприятий, которая, то есть группировки же в 90-х, они же тоже не только занимались нелегальным бизнесом, они входили, вводили своих людей в учредители легальных компаний,
это
рынки,
да,
или торговые центры потом уже, или нефтяные компании, вот, заводы, металлургические комбинаты, угольные предприятия. Вот к чему сегодня рвется правый сектор. Это организация, которая хочет взять под контроль крупные промышленные предприятия, доходные предприятия, в смысле доходные предприятия, я имею в виду...
Неубыточные.
Нет, не нелегальные доходные предприятия, то есть контрабанда это или нелегальная торговля спиртным на территории Украины. Для того, чтобы взять это под контроль, нужно два фактора. Смелость и сила. У них есть и одно, и другое. Они решительные, смелые, им нечего терять. У них ничего нет за спиной. Поэтому сегодня началось противостояние государства с организованными группировками, у которых в руках есть оружие. При этом на их стороне, мы должны понимать, определенная часть общественного мнения, поскольку они считаются героями, потому что они вот участвуют в АТО. Что там происходит и степень их участия, это мало кто знает. Но вот они такие герои.
Да, видите, под давлением же правого сектора эти решения приняты.
Нет, ну опять же, Володь, это отдельная флуктуация. Еще раз повторю, правый сектор не имеет большой поддержки среди украинского избирателя, среди
украинского населения. Да он плевал на эту поддержку и на избирателя.
Ну,
у них крупнокалиберные пулеметы на крыше джипов. Какая им поддержка еще нужна?
Украинское государство сегодня в особе в лице президента и всех государственных структур в состоянии справиться с правым сектором. И я думаю, Дмитро Ярош, который, в общем-то, далеко не глупый человек, и он и депутат, и тому подобное, все это прекрасно осознает. И он, в общем-то, говорить о том, что он стоит над вот этими, так сказать, бандитскими выходками, далеко это не так. В конце концов, Дмитро Ярош мог, да, я уверен на 100%, что он и не знал, и не контролировал вот эти всякие бандитские
ответвления
в правом секторе. Они могут там быть, да, могут быть в это время, когда идет война, когда в этот правый сектор идут со всех сторон. Попробуй, зерна отплевел. Так вот, сама, понимаете, действительность, само течение событий поможет отбросить вот эти плевелы, вот эту полову, очистить все это дело.
А кто такие плевелы эти? Кто
ну
они
вот,
такие?
Кстати, вот эти, ну, которые вот эти с пулеметами ездили на
джипах. Они плохие, а вот Ярош хороший, который их возглавляет.
Я не говорю, что Ярош хороший, но Ярош именно политик, который четко понимает, что сегодня нужно Украине.
И что сегодня нужно, по его мнению, Украине?
Вот то, что вы сказали. Я подписываюсь под всей, под этой конституционной реформой.
Вы знаете,
реформой.
Вы меня в такую кампанию без моего согласия.
Я подписываюсь под этим. Я только не подписываюсь под тем, чтобы Порошенко сел в захарченную плоть не самостоятельными фигурами, парашютистами, которых кинули, силы, которые находятся
за границей Украины. Порошенко самого кинули точно так же. Поэтому не самостоятельные фигуры.
За Порошенко проголосовало 52% украинского населения. 25 мая я был наблюдателем, я видел, как...
признал эти выборы нормальными.
Как голосовали украинцы?
Тогда я прошу прощения. Давайте быть объективными. Да. Во-первых, проголосовало за Порошенко 50% украинцев.
52.
Явка, да, хорошо, 52.
То есть имеющих право голоса.
Явка была очень низкая. Во-вторых, за него не голосовал Крым, который Порошенко считает территорией Украины, и не голосовал Донбасс.
В-третьих, не голосовал Донбасс.
В-третьих, вы должны вспомнить, тогда, чтобы быть честными, в какой атмосфере проходили эти выборы. В атмосфере блокпостов, тотального страха, запугивания. Поэтому эти выборы...
Если бы я не был там,
я бы тоже был по-другому.
А я был там в это время, и видел. Да.
Когда избивали Нестора Шуфрича прямо под зданием облгосадминистрации в Одессе, ни один милиционер не вмешался. Когда воровали членов избирательных комиссий, то, что творилось, зачем вы на черное говорите белое?
Не надо.
Это первое. Признаны, второе, что касается
выборы
вас...
Выборы были признаны.
Плевать мне на это признание.
Ну, почему же?
На международные организации. Международные организации тоже признают и не признают, исходя из политической... Международные организации признают и не признают выборы, исходя из целесообразности геополитической.
В
Косово референдум признали, войну на Фолклендских островах, когда Британия за свою колонию воевала, считают, что это позитивная война, вот так вот за все хорошее против всего плохого. А там, где им не нравится, они не признают. Почему тогда переворот в Киеве это переворот за во имя добра, а допустим в Йемене, Йемен бомбят, там переворот государства не признали. Послушайте, я же не наивный романтик, и я понимаю, что происходит. Вы просто, когда говорите, что кто-то зависимый, кто-то независимый, я еще раз вам говорю, независимых на этой планете Земля 4 человека. Вот они независимы, все остальные зависимы. 4 человека. Китай, Германия, США, Россия.
Но это общие все. Слова.
Да, да.
Ну давайте что, это факт. Конкретно.
Все остальные зависимые под влиянием.
Вот вы хорошие слова сказали. Вот что нужно делать в Украине.
Я сказал.
Да, вот эту реформу, вот этих префектов, вот эти все предложения, конечно, надо. И есть силы в Верховной Раде, которые выступают против этого. И я не думаю, что Порошенко так удастся продавить вот эти сейчас план децентрализации.
Дайте я такой
он
вопрос
задам. Он претерпит существенные изменения.
Николай, в каких еще регионах Украины, возможно, вот повторяется вот этой ситуации в Мукачево?
В любом регионе?
Нет.
Это обстановка...
Закарпатье своеобразный регион, где контрабанда была на очень высоком уровне. Закарпатье вообще питалось всякими сепаратистами.
А в Харькове сейчас то, что происходит?
Захватили
тракторный завод вооруженными людьми. Это что? Ну хорошо.
Ну не захват.
Не сегодня-завтра, там стрельба начнется. То же самое. Подъедет милиция, начнут отстреливаться.
Стрельба не начнет.
В Харькове блокировали Харьковский тракторный завод.
Вы же меня спросили. Вы же не Николай, спросили у Николая. Так вот я говорю, я аргументирую. Вот почитайте пока. Может или не может, и где может начаться?
Да.
Начаться может в любом месте, где начнется передел какого-либо бизнеса. Дело не в том, что Закарпатье приграничный регион или контрабанда. В Украине же много нелегального бизнеса. Начиная от незаконной добычи угля, копанки на Донбассе, которая часть под контролем ДНР, часть под контролем Нацгвардии, и заканчивая на ту сторону, на западную границу, контрабандой. Все, что посередине, и незаконная добыча янтаря, и незаконная вырубка леса, и незаконный ликероводочный бизнес, да мало ли что, и контрабанда в Одессе, и производство нелегальных товаров. То есть это все предмет передела, перераспределения, взятия под контроль. Не говоря уже о легальных промышленных предприятиях, там, где может возникнуть корпоративный спор, который потом будет обеспечиваться силовой поддержкой. И вот этот передел, в котором сегодня правый сектор активно участвует, который собирает ресурсы в свои руки, вот этот передел, он может произойти в любой точке. Потому что идет конфликт интересов.
Да,
одни к власти пришли и уже пользуются этим, а вторые считают, что они не все получили.
Да,
Но выход-то есть или нет? Я вот вы все время говорите сначала
я
нормальные вещи,
выход.
Какой да, да. выход, а потом начинаете так, что вроде бы
и
уже все
нет,
валится,
выход
и
есть,
Украины
считает.
Как государства нет.
Выход один.
Потом...
Правовое поле в Украине, в любом случае, порядок в Украине и правовое поле, в этой Украине после реформы, после мира на Донбассе, все должны понимать, не будет места ни Захарченко, ни Ярошу. Эти люди не смогут жить в равноправной, честной конкуренции правового поля.
Но они не
Ярош прекрасно понимает, что как только закончится война на Донбассе, а то закончится, и он не нужен обществу. Все, у него потеряно моральное право носить оружие. А он только с помощью оружия сегодня получает в руки материальные ресурсы. Поэтому эти люди будут поддерживать конфликт как среду, в которой они существуют.
А
они не живут в другой среде. Выход есть. Новая власть. Новые выборы, новая власть.
Нет.
Реформа.
Давайте, это уже будет
а как осуществить этот выход?
И чтобы вас близко не было к средствам массовой информации при формировании, при избирательной кампании.
Потому
что вы вредную точку зрения.
Давай, я хочу закончить.
Вы националист. Националистов не должно быть у власти.
Я скажу.
Давайте.
Вот. Власть в Украине, вот я подытожу все то, что вы сказали, должна понять, что
подытожу.
Коррупция и сотрудничество криминала с силовиками не будет
все,
преодолено.
Спасибо большое. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Валерий Фокич. Участвовали у нас наши спорщики, завсегдатые нашей студии, я уже их так считаю, а вел программу Владимир Карамурза-старший, редактор Андрей Трухан, продюсер Марк Сильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».